Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас в нашем цикле «Гость в студии» мы предлагаем вашему вниманию беседу корреспондента Марии Заостровных с педагогом, руководителем отряда «Каравелла» Ларисой Александровной Крапивиной.
Сегодня у меня очень особый гость. У этого человека очень много званий. Это и почетный командор, и работник сферы молодежи, и педагог, и яхтенный рулевой первого класса. Сегодня у меня в гостях Лариса Александровна Крапивина, руководитель отряда «Каравелла». Лариса Александровна, ну, для начала расскажите немного о себе, как вы вообще попали в этот отряд?
Вы знаете, говорят, что есть судьба и некое предначертание. Это был 79-й год, и один из друзей моей мамы, очень хороший, Василий Джулай, этот человек тогда работал в «Каравелле», помогал и, в общем-то, имел звание флагмана. Вот, он меня взял, приехал к нам в гости, что-то мы там разговорились, и он меня взял в палаточный лагерь на «Флюс». Тогда у «Каравеллы» было только 4 яхты, мушкетеры, двухмачтовые, очень красивые, быстроходные. Вот, а ребята жили в палаточном лагере, и мы приехали туда просто в гости на 2 дня. Ну, то есть приехали там, побыли с ними вместе, вот, походили на яхтах, переночевали, и потом я вернулась обратно в город. Я не скажу, что это сразу как-то меня затянуло, и вот какое-то было там ощущение, что это все на всю жизнь, и однозначно определило мою дальнейшую вот судьбу. Но что-то вот такое зацепило, и для себя я сейчас понимаю, что это действительно было определяющим. Вот те отношения, которые я увидела между ребятами, они настолько были не похожи на то, что я наблюдала и в пионерских отрядах, когда в большей степени все сводилось к пустому формализму, а реальной какой-то работы в классе или там в школе мы не очень даже и много проводили. Вот. И в дворовой компании, в которой тоже я была, ну, в общем-то, честно скажу вам, лидером, вот у нас немножко были другие отношения и другая лексика и многое другое. Вот, и вот этот новый тип, да, новый тип обращения друг к другу по имени и на «ты», то, что люди доверяют друг другу, то, что люди бросают, по сути, вызов стихии и могут вот так вот, ну, ребята такие же, как я, там даже младше меня, допустим, и могут совершенно спокойно обращаться ко взрослым на равных, вот это вот изумляло, да, и восхищало. И потом меня там буквально через некоторое время отправили, это все вот это летом происходило, в пионерский лагерь, я там познакомилась с девочкой, мы с ней дружим вот уже больше 30 лет, всю жизнь практически, с Леной Смагиной, и она была, ну, она была просто, она была фанатка Крапивина, она знала все про «Каравеллу», она прям меня забросала информацией, и когда я ей стала рассказывать, что вот, ты знаешь, а я вообще-то там была, и ничего такого там особенного не увидела, ну, вернее, как увидела, ну, без фанатизма, а вот, она сказала, да ты что, да нам надо обязательно туда пойти, и вот так вот как-то случилось, что в дальнейшем, да, когда мы пришли, записали, и началась жизнь уже наполненная фехтованием, журналистикой, морским делом, различными серьезными делами, там, общегосударственного значения, потому что, например, когда ты в 14 лет встречаешься с заместителем министра просвещения тогда Советского Союза Любовь Кузьминична и Балясной, то это, конечно, ну, в общем-то, определенный уровень, да, и предъявляется и к поведению детей, и, естественно, те вопросы, которые мы задавали по изменению вот как раз в жизни пионерской организации, в жизни школьной, там, системы образования, ну, она очень достойно отвечала. Вот, для меня поэтому вот то лето, оно, конечно, незабываемое, и вот с этого, собственно говоря, все и началось. И так уже больше 30 лет и продолжается.
Лариса Александровна, вот для многих радиослушателей, да и, в принципе, наверное, для меня тоже, отряд «Каравеллы» — это в первую очередь, знаете, что-то такое вот конкретно связанное с морем. А вы сейчас перечислили, что вот еще фехтование, еще журналистика, вот. Что такое вообще «Каравелла», чем он занимается, кроме моря, конечно же?
Вы знаете, на самом деле один из удивительных людей, это академик Ричард Соколов, он живет и работает в Москве и изучает очень подробно коммунарское движение, движение разновозрастных объединений. Вот он, на мой взгляд, очень точно сформулировал, что каравелла – это такой советский, ну, российский, сейчас мы можем говорить, прорыв в новую педагогику, в новые отношения, в новую систему воспитания детей. И вы знаете, на самом деле, неважно, что бы было в основе фехтования, журналистика, морское дело, мы сейчас видим, что многие организации в России берут методику и начинают ее применять, допустим, в клубной системе, там, где преподают детям аэробику или преподают детям картинг, или же проводят с детьми какие-то занятия по астрономии, вот в школе, например, 13-й школе города Ирбита, вокруг кружка астрономического ребята объединились. Это не важно, вокруг какого дела объединяются дети и взрослые, которые им помогают, да, важны вот те ценности, на которые ориентируют детей, потому что что греха таить, сегодня, когда у нас вот возвращение к нашей, ну, в общем-то, я считаю, что основополагающей все-таки христианской идеологии во многом было утрачено, и 70 лет это все не поддерживалось, то приходилось эти ценности, ну, вот советскому правительству каким-то образом придумывать заново. И вокруг чего они объединяли детей? Они объединяли вокруг товарищества, они объединяли вокруг каких-то революционных там революционных идей самопожертвования и многого другого. На мой взгляд, вот эти идеи, это идея ценности семьи, идея ценности дружбы, идея ценности любви, товарищества, помощи другому человеку, что, собственно говоря, всегда на Руси было, ну, как истина, как то, что должно быть вообще априори, и не надо никому ничего доказывать. Вот эти ценности во многом были поскольку утрачены, и когда они вдруг начинали, вот тогда это был 61-й год, 50 лет назад, в детской организации вдруг провозглашаться, и когда люди в 12, там, в 11 лет неожиданно говорили, мы хотим быть принятыми, мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим, чтобы вот то, что предлагается нами, не игнорировалось, да, не отрицалось взрослыми людьми, и не говорилось, не суйте сюда нос, вы еще маленькие, вас тут не особо кто-то хочет слушать. Вот это было очень важно. И, на мой взгляд, вот как раз благодаря вот этим ценностям отряд и смог преодолеть все кризисные моменты, которые переживала страна, потому что, по сути, ведь вот сейчас у нас недавно прошел юбилей, и как раз вы присутствовали и видели, да, что происходило. Все не то, что там изумлялись или восхищались, а все просто говорили, да, вот то, что заложено, вот тот механизм, который работает в организации, он и помогает до сих пор жить, работать, процветать, сотрудничать с очень многими людьми, и это и должно быть на самом деле.
Ну, говорили очень много, да, вот в частности на этом юбилее, 50 лет, да, исполнилось отряду, о том, что каравелла это все-таки какой-то особый такой дух, особый стержень, которого нету ни у одного другого отряда, хотя, несмотря на то, что начинался он именно как пионерский отряд. Ну вот, кстати, для тех, кто не был на праздновании 50-летия, может быть, расскажете немного о том, как это происходило, в какой атмосфере?
Ой, вообще юбилейные мероприятия происходили у нас в течение всего года. Мы постарались максимально как-то привлечь к работе организации выпускников. Вот, у нас был фехтовальный турнир, у нас был вечер песни, у нас был ветеранский день летом во время парусной практики, как раз в день, непосредственно в день рождения отряда, когда мы на базу приглашали и выпускников, и они тоже вместе с нашими детскими экипажами выходили на яхтах на воду. Вот, но основное, конечно, вот это вот такое, ну, глобальное мероприятие, о котором вы говорите, оно состоялось 11 ноября, и я поясню, почему 11-го, потому что у нас на самом деле, ну, так вот принято в организации, что два дня рождения. Первый день рождения – это 2 июля 61 года, день, когда была сделана первая запись в вахтенном журнале придуманного экипажа «Бандерилья». Тогда не было никакого отряда, не было никакой организации, просто была группа ребят, которые хотели быть вместе, которые дружили, которые играли, они жили все в одном дворе, и вот на чердаке они, ну, оборудовали такой штаб своеобразный. И вместе с ними участвовал вот в их этих играх человек, уже взрослый, ну, по тем временам, да, хотя по возрасту он был от них не очень сильно, не намного старше, Владислав Крапивин, так все они его называли Славик, потому что он был молодой, он был как вожатый, вот, и он вместе с ними стал придумывать вот эту книжку, да. Для нас-то важно что вот этот первый день рождения, он на самом деле определяет очень много, потому что это июль, это лето, это такой вот, это каникулы, понимаете, это действительно вот детское ощущение счастья, ну, приходит вот, вот в этот день. А второй день рождения, 9 ноября 65 года, мы почему празднуем эту дату тоже всегда, потому что это у нас праздник первой линейки. В этот день отряду было официально вручено удостоверение журнала «Пионер», что мы являемся корпунктом, внешкольный, экспериментальный, пионерский отряд. Ну, то есть получается, что вот 4 там, с половиной года ушло на то, чтобы вот эта детская разношерстная вольница превратилась, по сути, в организацию. И 11 ноября в этом году случился сам юбилей. Почему не 9-го, многие спрашивали, выпускники у нас так строгие, они всегда с этим делом. Мы объясняли так, что приезжали люди, ну, вы вот, наверное, видели, Мария, да, что были люди из Москвы, из других стран, вот, и им важно было, чтобы это была пятница. И мы поэтому ближайшую пятницу к 9 ноября вот и определили этот день. А то, что говорили люди, те слова добрые, которые в наш адрес слышались и про стержень, и про вот то особое эмоциональное поле, да, которое вы говорите, дух, да, дух есть, и от этого нам, мы не хотим отказываться, мы действительно это признаем. В чем причина появления его, давайте мы не будем в этом разбираться, потому что это все-таки немножко другие, мне кажется, материи. Но вот если так по-простому, на обыденном уровне, то есть сообщество. В этом сообществе заданы определенные правила взаимоотношений. Эти правила действуют, несмотря ни на что. Если же возникает, ну, как, одни ребята вырастают, другие приходят им на смену, но вот пароль «я из каравеллы», да, «ты из каравеллы», «я занимался в каравелле», он всегда очень таким магическим образом действует на всех людей, которые каким-то образом были причастны к нашему движению. И мы, когда вот собирали уже информацию, анализировали все списки, переписывали выпускников, вы понимаете, просто на сегодняшний день это уже тысячи людей. Это достаточно большое такое сообщество тех, кто был причастен.
Ну, это ведь соответствующий уровень воспитания, когда человек, вот, чтобы, я так понимаю, что чтобы сохранить именно вот этот вот дух какой-то особый, да, это же надо 50 лет, это все-таки не маленький срок. То есть кто-то ушел, кто-то остался. И за это время, наверное, было воспитано не одно поколение смены, которое бы сохранило вот этот дух.
Но самое главное, самый главный, может быть, сохраняющий такой элемент – это люди. Это разновозрастное объединение, которое живет. Это большое содружество, которое помогает всегда. И вы знаете, вот когда мы говорим про, ну, наши ценности, ведь эти ценности, они ниоткуда-то вдруг вот так из небытия возникли, и никто о них знать не знает. Это общечеловеческие ценности. Это должно быть естественно и нормально, чтобы люди уважали друг друга, чтобы люди понимали, что маленький человек такой же гражданин, как и человек, которому уже исполнилось 18 лет, да, и формально он имеет право голосовать. Но не тот гражданин, кто имеет право голосовать, а тот гражданин, у кого есть позиция, тот гражданин, который никогда не предаст своей земли и никуда там не свалит на сторону, не уедет, не бросит, понимаете? Тот гражданин, который никогда не предаст свою семью и будет понимать, каковы его корни, наследником чего он является. Того человека мы можем называть гражданином, который знает свою культуру, понимает, какая основа лежит в той гражданской сущности, называемой Русь, допустим, да, которая со временем, естественно, развивалась и получилось большое сообщество людей, и получились там многонациональный народ, и еще многое-многое другое. Но для нас-то важно, если мы имеем дело с детьми, первое правило, основное, это не навредить и не, может быть, ну как-то не испортить вот все то, что уже заложено хорошего, доброго, светлого в человеке, а наоборот, поддержать это и максимально дать возможность человеку себя проявить. И вот на все это как раз и работает организация. Потому что одному человеку очень сложно, очень трудно иногда бывает в этом мире пробивать себе дорогу, да, достигать каких-то вершин, достигать результатов. А когда он поддержан другими людьми, когда он неожиданно вдруг понимает, что никто не будет смеяться над ним, то, что он умеет, допустим, хорошо рисовать. Потому что в школах иногда бывает так, ребенок нарисовал, тут, значит, одноклассники высмеяли, и тут же он ставит крест на своих способностях и дальше уже не развивает свой талант. Понимаете? А здесь все по-другому. Здесь ему наоборот говорят, так ты, если ты спортсмен, да, если ты хочешь, вот смотри, сколько есть самых разных конкурсов, мы сейчас, потому что входим в объединение детских подростковых клубов социумом Кировского района, и там масса различных соревнований по любым направлениям. А причем соревнований не профессиональных, а именно вот для таких же ребят из клубов. То есть ты можешь попробовать свои силы, откуда мы знаем, может, ты борец сумо, да, а может быть, ты отличный боксер, а может быть, ты шахматист, а может быть, ты в легкой атлетике себя проявишь. И дальше уже, вот я понимаю, как свою задачу, но поскольку я все-таки педагог, да, сопровождая ребенка, направить его, дальше пусть он идет туда, куда позовет его сердце. То есть не надо его опять же здесь как-то повязывать по рукам и ногам и говорить, что вот ты только принадлежишь каравелле. Это неправильно. А человек должен быть направлен вовне. Человек все равно стремится как-то из гнезда вылететь, когда он уже чувствует что-то, он встал на крыло, да, он может, он способен. И мы предоставляем ему эту возможность, мы говорим, вот смотри, сколько вообще всего в мире интересного. И чем больше ты будешь узнавать, тем, может быть, быстрее ты как раз поймешь, кто же ты на этой земле, да, зачем ты здесь, какова твоя миссия и какова твоя задача, которую ты должен выполнить. Если хочется быть военным, иди в военное училище и защищай свою страну, да, интересы своего народа. Если же ты чувствуешь, что тебе ближе, предположим, какое-то творческое направление, то, пожалуйста, может быть, ты повар, а может быть, ты врач, а может быть, ты писатель, там, или же человек, может быть, вообще космонавт или летчик. Но вот вы знаете, у нас на самом деле, мы еще почему хорошо, когда есть вот такие юбилеи, мы же анализируем судьбу ребят. И мы видим, что далеко не все, вот вы начали разговор с морского дела, что вроде как привычное, ну, название, ассоциация определенная создает. У нас есть моряки, и у нас есть моряки достаточно успешные, есть капитаны первого ранга, то есть люди, достигшие высокого уровня в этой морской профессии, но у нас не все повально моряки. У нас также есть повара, у нас есть врачи, у нас есть летчики, есть журналисты. Тоже достаточно много людей. Каравелла не определяет профессиональную судьбу. Каравелла определяет вот некий внутренний, человеческий, понимаете, стержень. Эмоционально-нравственный, конечно же.
Ну, вот вы сказали, что есть много различных кружков, да, где человек может тебя найти. А насколько это вообще доступно? То есть сейчас у нас просто многие кружки платные. И простому человеку, да, у которого, ну, там, ограничены там в средствах или еще как-то, это просто недоступно. Вот насколько ваш отряд, то те направления, которые вы предлагаете, насколько они доступны? простым ребятам из обычных семей?
Ну вот у нас занимаются дети из малообеспеченных семей, занимаются дети достаточно преуспевающих родителей. Есть дети-инвалиды, есть дети из многодетных семей. Вот опять же в объединении социум я знаю, что все клубные программы, они доступны. То есть говорить, что какие-то там запредельные деньги собирают, ну, нет такого.
У вас, насколько я знаю, да, у вас в организации, в Каравелле, ну и вот, когда я вас представляла, я произнесла несколько таких странных слов, то есть командор, яхтенный рулевой первого класса, то есть это все звание, у вас вот это вот есть. Расскажите немного о градации именно вот этих вот званий.
Иерархическая система, да, званий, иерархия. Да? Во-первых, ну, она нам необходима, с той точки зрения, что у нас организация достаточно нормирующая, и, как вы понимаете, когда мы имеем такие направления, очень серьезно связанные с соблюдением правил техники безопасности, как, например, фехтование или, вот как, например, морское дело, то эти звания нам очень-очень нужны. Это дисциплина, это самоорганизация, это определенные, в том числе и должностные обязанности, которые есть как у ребят, так и у взрослых, да. Естественно, ответственность, но ответственность тоже есть разного уровня. Поэтому, когда мы, допустим, принимаем ребенка и объясняем ему все про систему наших званий, у нас есть даже специальный курс, он так и называется «История отряда и устав». Вот, видите, устав, слово выведено, да, даже в название программы, вот, то мы ему рассказываем и говорим, что вот самое первое звание – это кандидат. То есть, по сути, если мы это смоделируем на взрослую жизнь, то это человек, который проходит некий испытательный срок при приеме на работу или куда-то там устраиваясь, да, в социальном пространстве. Зачем нужен этот срок? Во-первых, он нужен самому ребенку, чтобы адаптироваться и понять, насколько вот эта организация ему нужна и она ему подходит. И если она ему не нравится или что-то его не устраивает, он свободно может уйти, сказав, что нет, я не хочу, не могу, это не мое. И это нормально. В дальнейшем, если же уже точно видно, что ему все нравится, что он хочет, что он открывает стаж, он получает первые нашивки, если первую нашивку погоны там и ремень, ему торжественно при всех на сборе повязывают галстук. Человека, который повязывает ему галстук, он выбирает сам. То есть это тоже очень важный такой момент, потому что этот шаг вступления в организацию у нас осознанный. Понимаете, то есть, когда он уже точно понимает, что да, ему это нужно, да, он хочет быть в этом сообществе людей, то тогда, по сути, он выбирает себе, ну, некого наставника, сопровождающего его на определенном этапе жизни в отряде, вот на этом вот начальном. В дальнейшем, конечно, когда он уже будет более самостоятельным, ему будет легче, и познакомится он уже с большим количеством там людей, то для него, может быть, такое наставничество не нужно будет осуществлять регулярно. Вот. Ну, а в дальнейшем каждое звание, на самом деле, оно дается, когда человек не только освоил некие учебные программы и, может быть, выполнил какие-то нормативы. Ну, например, есть норматив яхтенного матроса, да, есть норматив яхтенного рулевого третьего класса. То есть там не только умение там вооружать яхту, не только правильно осуществлять некоторые маневры на воде там и так далее, но еще и участие в соревнованиях, но еще и руководство экипажем, что тоже немаловажно. Потому что у нас в экипаже дети объединяются по 5 человек, когда они на воде, и там нет никого из взрослых рядом, и приходится самим принимать решения, и самим вот внутренний микроклимат в экипаже каким-то образом поддерживать, и еще и позитивно своих ребят ориентировать для того, чтобы в гонках или там в каких-то более, ну, в наших гонках или в более каких-то серьезных весомых соревнованиях выигрывать. Так что каждое звание не дается просто так. Ребята знают, что его нужно заслужить. Более того, они понимают, что и Лариса Крапивина когда-то была матросом, и все выросшие в отряде сегодняшние флагмана, они тоже были когда-то матросами в отряде. Поэтому, в общем-то, это не напрягает.
Лариса Александровна, вот ваш отряд, он в первую очередь воспитывает чувство патриотизма, любви к родной земле. Но ведь сейчас патриотизм это не модно. Сейчас не модно хотеть идти в армию. И человек, который вот приходит из отряда, приходит в обычную школу, и когда он говорит, что я патриот, я хочу служить в армии, он должен очень хорошо это мотивировать, свое решение.
Вы знаете, вот Каравелла никогда не работала на моду. Вот это модно, давайте мы сейчас тут все будем асоциальными, да, или вот это модно, ах, давайте теперь все станем, наоборот, патриотами. Куда качнется маятник, мы в зависимости от этого и качнемся следом за ним. В Каравелле всегда было понимание, что мы живем в этой стране. Наша организация, ну, у нас официальное название Свердловская региональная общественная детская организация Каравелла. Наша организация развивалась постепенно, и много, естественно, что все те события, которые происходили в стране, они не могли остаться за бортом, да, они нам не чужды. Мы тоже являемся непосредственными участниками жизни российского государства. Есть другой момент. То, что человек вроде бы, я сейчас говорю, ну, допустим, про тех же школьников, вроде бы не демонстрирует наружу в школьных коллективах, может быть, нам попытаться лучше поразбираться с этим, что не дорабатывается в образовании для того, чтобы дети почувствовали себя истинными патриотами, да, что утрачено на самом деле и из российской школы, то, что было привнесено и из советской школы, потому что я считаю, что нельзя расплевываться с тем, что было хорошо и то, что было действительно очень эффективно, когда в детях воспитывали национальные и патриотические чувства, и это помогало стране выстоять в самые сложные периоды, когда всеми силами ее пытались или раздробить, или вообще как государство, допустим, уничтожить. Так вот, на мой взгляд, дело вообще не в детях, а дело в системе. Но я приведу вам просто конкретный пример. У нас вот на протяжении нескольких лет мы проводим при поддержке нашего Министерства спорта и молодежной политики такой очень серьезный проект «Арсенал». А что предусматривает собой этот проект? Во-первых, в разных территориях нашей области, это уже у нас был Первоуральск, был Ирбит, Байкалово, Невьянск, в разных территориях мы проводим такие гражданско-патриотические сборы. И когда мы приезжаем и организуем на территории того или иного образовательного учреждения сборы для ребят, на которых проходят тренинги, на которых у нас есть и конкурс знаменных групп, потому что выясняется, например, что в школе есть знамя, да, или там есть флаг, но кто его выносит на линейках? Дети вообще понятия не имеют, да, и кто эти люди, которые вот несут флаг вашей школы, мы сейчас уже не говорим флаг России, мы говорим просто флаг вашей школы, кто его несет, не знаем, а как же так, ребят, ведь по сути это самые главные, самые лучшие, ну должны быть по идее, да, дети вашей школы, то есть те, кого должны знать все. Независимо там, от того, какие у них там оценки или как они там учатся, они определенным образом определяют идеологию школы. Вот. И вы знаете, для многих преподавателей мы-то видели что? Мы видели максимальную на самом деле поддержку и со стороны Министерства образования, и со стороны вот, самих муниципалитетов нашей программы. И финал вот этих сборов, он заключается в чем? Мы показываем большой гражданско-патриотический спектакль, а потом приглашаем всех людей, и там в зависимости от количества на самом деле разное, это бывает и 300 человек, и 500 человек, пойти с нами вместе на шествие, к факельным шествием к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны. И вы знаете, вот когда дети выходят, потом педагоги ко мне подходили, многие и говорили, слушайте, мы не понимаем, как вы это сделали, да, вот расскажите нам, три дня прошли сборы, что произошло с нашими детьми? До этого они могли кривляться, они могли смеяться, они могли издеваться, да, но тут они все после этого спектакля, они вышли и с совершенно изумительными лицами идут к памятнику. А потом, когда обычно мы, когда проводим какие-то мероприятия, мы готовим детей, мы даем им текст, они его заучивают, они выходят, и, значит, как стихотворение его там рассказывают. Да, здесь вы никого ничего не готовите, вроде бы, но когда вы приходите к памятнику, вы говорите какие-то слова проникновенные, и потом вы неожиданно говорите, кто хочет сказать. И дети начинают выходить и начинают говорить. И они говорят от сердца. Понимаете? Они говорят то, что они думают, и то, что они прочувствовали, и то, что они поняли неожиданно. И оказывается, что за 3 дня можно не сделать, конечно, из всех патриотов, но за 3 дня можно запустить очень серьезный процесс вот в данном конкретно образовательном учреждении, когда самим учителям уже не хочется формально просто заполнять и проставлять какие-то галочки на листах бумаги о том, что у них проводится в школе это воспитание. А им хочется сделать что-то такое, что действительно повлияет на мировоззрение детей, что изменит их в дальнейшем позицию по отношению, допустим, к вопросу защиты Родины. То есть, когда мне всегда говорят, вот, у нас сейчас патриотов нет. Нет, дети не хотят служить в армии, престиж армии там упал так низко, что невозможно там уже его даже где-то там найти. Но это неправда. Понимаете, в чем дело? Это кому-то нужно, чтобы престиж армии упал так низко. Потому что на самом деле в армии служат люди, и в армии служат наши дети. Наши, я имею в виду, дети России. И эти дети разных национальностей. То есть наша страна многонациональная страна, и говорить только, что одна какая-то нация должна здесь доминировать, на мой взгляд, это неправильно, потому что вот у меня, например, в организации занимаются дети и представители разных национальностей и представители разных конфессий. Но это именно детская общественная организация. Мы создаем эти условия, чтобы дети не чувствовали никаких различий, понимаете, ни в социальном расслоении, ни, соответственно, в религиозной ориентации. И для меня-то важно что? Вот когда мы говорим с вами о патриотизме, для нашей страны, для народа, который смог освоить такую большую территорию, вопрос защиты наших национальных интересов вообще должен стоять на первом месте. Потому что так же как, вот, ну, начинаем мы, допустим, с вопроса защиты наших интересов каравеллы. Если каждый ребенок, как представитель своей организации, если каждый ребенок, как представитель своей школы, если каждый ребенок, как представитель, допустим, условно говоря, своего народа, да, своего какого-то национального сообщества, будет способен аргументированно, достойно, без оскорблений и там взаимных каких-то напряжений с другими людьми представлять эти интересы, если он будет этому обучен, то тогда, мне кажется, очень многие вопросы и толерантности, и экстремизма, и вопросы, может быть, непринятия другого человека, они будут решаться значительно проще и значительно быстрее. Ну, по крайней мере, в рамках маленького сообщества мы это видим. Защищать свою родину нужно, уметь достойно вынести знамена, как начиная со знамени своей школы и заканчивая, опять же, знаменем своей страны, это дети должны уметь. И взрослые должны понимать, как себя вести, когда выносится знамя. Кроме того, вы знаете, опять же, вот у нас в области есть много очень хороших клубных объединений, которые вполне достойно обучают ребят и готовят их к службе в армии. Возникает другой вопрос, что между этими объединениями не всегда есть связь с регулярными войсками. И вот как бы не хочется, да, смотреть на другие страны, но вот мне, например, в этом плане очень нравится Швеция, я сейчас объясню, почему. Я много была в разных других странах, там и на конференциях, нет, именно вот по научной моей работе. Так вот, в Швеции там как? Там ребенок служит. Именно, ну как ребенок, он, естественно, уже не ребенок, 21 год там ему, но он служит там, где он живет. То есть он понимает, что он защищает, он защищает свою семью, он защищает свою землю, он защищает свой город, понимаете? И у них нет системы такой, что вот тебя забрали, и больше тебя там 2 года, год никто не видит. Утром человек встал и ушел в армию, как на работу. Если у него нет никаких вахт, ночных дежурств, охраны там важных стратегических объектов или там еще чего-то. Вечером он вернулся в семью. И таким образом никакой дедовщины в принципе нет, потому что вот он пришел вечером домой, и если там он в синяках или там еще что-то, понимаете, да, то я сразу это вижу, и я как мать буду на это реагировать. Кроме того, что мне опять же тоже нравится, что там обязательная гражданская система гражданской вот этой вот службы, как для мальчиков, так и для девочек. И мальчики и девочки, что изумительно, они рвутся и хотят служить именно в армии, в регулярной армии. Хотя есть альтернативные варианты, это и дома там для престарелых, это и госпитали там, и многое-многое другое. То есть год жизни человек, как гражданин своей страны, должен отдать своей стране. Он живет здесь, понимаете? И вот когда мы беседовали с представителями, вот в Стокгольме мы разговаривали там на одной из конференций с представителями как раз армейских структур, они смотрят на нас изумленными глазами, они говорят: вы знаете, так у нас это не просто, ну, там, нормально, у нас это престижно, защищать свою родину, да, и у нас служить государству, это очень-очень почетно. То есть все знают, что это должно быть, и нет никакого там варианта, что кто-то хочет как-то спастись, как-то спрятаться, там кто-то из, если кто-то из родителей попытается ребенка куда-то там отвезти и спрятать на это время, то будет всеобщее презрение со стороны всего общества, что как это так, он вообще такое посмел сделать. Вот, мне кажется, что это в, ну, как, это, конечно, закладывается в менталитет. Это не значит, что нам сейчас всем нужно вот прям сориентироваться на Швецию и бежать, и их опыт перенимать. Вот, но это, опять же, некие примеры, над которыми можно размышлять.
И вот опять же, вернуться к разговору немного о море. Основное направление это все-таки у вас вот яхты, море. Вот где вы вообще здесь, в Екатеринбурге, нашли море? У нас как-то проблемы немного с водой.
Ну, не знаю, у нас море замечательное. Называется оно Верхесецкое водохранилище. На этом побережье есть изумительная база, база Екатеринбургской морской школы ДОСААФ, которая всегда принимает, поддерживает все организации, работающие с ребятишками. Вот люди там тоже сподвижники, настоящие моряки, спортсмены, замечательный там директор. Для нас очевидно, что, ну опять же, вот мы живем на этой базе уже больше 40 лет. Мы тут в 2009 году 40-ю навигацию отмечали. Многое происходило на нашей базе, но вот то сообщество, которое возникает, морское, настоящее, когда ребята, занимаясь с... Ну, ребята как? Для меня ребята, да, это уже взрослые, естественно, люди, занимаясь с детьми, для себя неожиданно понимают, что очень много можно, используя вот эти морские традиции, вот эти вот морские действительно ценности и самое главное испытание, потому что стихия, она непредсказуема, стихия создает ситуации, когда человек действительно, оказавшись один на один, допустим, в ситуации шквала или резкого изменения погодного, да, он может растеряться. Тем более, если это ребенок, там, когда ему 11-12 лет. Именно вот такая школа, морская школа, она и закладывает, ну, так называемый мужской характер. Я сейчас поясню, что он в себя включает. Это смелость, это принятие быстрого решения в экстремальной ситуации, это способность мобилизовать команду и организовать какую-то очень важную, быструю, там, допустим, работу. Это защита тех, кто младше и слабее. Это понимание своей социальной ответственности. Если ты на яхте капитан, рулевой, если ты человек сориентированный на определенные ценности, то тебе важно не просто вести за собой непонятно куда, да, а тебе важно понимать, каким курсом идет корабль, куда он движется и какова же твоя цель-то в финале. Если цель только достижение высоких результатов и победа в гонках, я вам сразу хочу сказать, что это не каравельские принципы. Каравельский принцип – это достижение высокого результата с сохранением человеческих отношений в команде. Потому что у нас бывали такие дети, которые приходили и во имя победы способны были идти по головам, унижать других людей и не видеть тех, кто рядом. Но такие люди не становятся капитанами в каравелле. То есть им сразу начинают объяснять, что нет, ребят, извините, нам не кубки нужны, и не медали, и не грамоты. Самое главное – это то, как ты себя другими людьми ставишь, да? Самое главное, насколько ты способен человеческие вот все те, может быть, лучшие качества, которые есть уже в тебе, заложены, ты способен их, во-первых, применить, а если в силу каких-то причин пока не применял, и у тебя на уровне навыка это еще не развито, ну тогда давай развивать. И вот тогда ты станешь капитаном, тогда ты станешь командиром, тогда ты будешь способен управлять на самом деле уже не только экипажем в отряде каравелла, но и в более взрослой жизни любым сообществом, любым бизнесом и любой какой-то организацией.
Лариса Александровна, вот после того, как вы просто так заразили всех своей энергией, своим оптимизмом, скажите, куда приходить, кому можно приходить, принимаете ли вы к себе в отряд, и что от человека-то в первую очередь требуется, чтобы к вам попасть? Потому что желающих, я так понимаю, будет много.
Если ребенок 9-13 лет, это он приходит по адресу улица Мира, дом 44, и просто записывается в отряд. Никаких там особых требований или еще чего-то не будет. Если же ему старше 13, то тогда, придя в отряд, он проходит такую процедуру, это встреча с советом командиров. Потому что все равно в 13 лет это человек, у которого уже есть определенная какая-то позиция жизненная, есть сформированные некие взгляды, да, установки внутренние. Вот. Кроме того, я сразу говорю, что в нашей организации не принято курево, алкоголь. И поэтому, если вдруг у человека есть такие пристрастия, то с ними придется распрощаться, если он хочет заниматься в каравелле. И также абсолютно неприемлема какая-либо нецензурная лексика и там выяснение отношений при помощи драк или там кулаков. Вот. Поэтому, конечно, для более старших ребят с ними беседует совет командиров, вот им рассказывают про все эти правила, все объясняется. Если человек говорит, да, я готов, я хочу, я, собственно говоря, принимаю ваши законы, то тогда, опять же, его записывают без всяких проблем. Для более старших ребят, ребята студенческого возраста, они жили в области, у них не было возможности, они, допустим, узнали, почитатели творчества Владислава Крапивина, и узнали о том, что каравелла там реально существует вот только недавно, где-то там на сайтах обнаружили, или вот сейчас в нашей передаче услышали. Для таких ребят есть волонтерский отряд. Это специальная такая группа, студенческая, очень тоже живая, заводная. Они работают у нас на серьезных социально значимых проектах, выезжают и на областные какие-то мероприятия, и сопровождают в городских, бывает там, программах, допустим, пожилых людей. Вот выезжали, тут как-то они в детский дом у нас ставили спектакль для ребятишек. Потом помогали, был большой сбор у ветеранов-спортсменов, вот тоже попросили, что нужно помочь, встретить людей, провести до места, где собирались, там, зарегистрировать и так далее. Вот эти ребята, они тоже на самом деле очень нужны. И если у кого-то возникнет желание, пожалуйста, обращайтесь. Телефон 374-30-83.
Ну что ж, Лариса Александровна, спасибо вам большое за то, что уделили нам время, за эту встречу.
В нашем цикле «Гость в студии» вы слушали беседу корреспондента Марии Заостровных с руководителем отряда «Каравелла» Ларисой Александровной Крапивиной.